Бии и волостные Семипалатинского уезда, собравшиеся для суда, находились в большой гостиной богатого дома. Базаралы вместе с двумя своими товарищами ожидал в глубине двора. С приходом Шубара приказчик Нурке Атамбай, высокий смуглый человек с крючковатым носом, позвал Базаралы в дом. Спокойно, гордо, полный достоинства, походкой тот пошел к крыльцу, ведя за собой товарищей. Они вошли в переднюю, устланную коврами и узорчатым войлоком. Базаралы направился было в комнату, где сидели откаменеры, но Атамбай остановил его. Шубара он тоже задержал. Откаменеры хотели показать всем, что они одинаково, беспристрастно относятся к обеим сторонам. И Атамбай почтительно сказал: «Мирза, вас просили пока подождать здесь». В комнате стояло молчание. Осматриваясь, Базаралы увидел висевшие на стене волчьи шубы, большие, широковерхие малахаи. Под ними, прислоненные к стене, стояли теплые сапоги со всунутыми в них войлочными чулками. Покрой малахаев и фасон сапог сильно отличались от табактинских. Одни сапоги были с разрезными голенищами, другие на высоких каблуках. Малахаи имели обычно широкие, срезанный верх и тупые концы. Осмотрев откаменерские одежды, Базаралы перевел взгляд на Шубара и внезапно улыбнулся с открытой насмешкой. «Что ж, мерза, не пускают нас с тобой к себе власти. Заставили сторожить свои сапоги. Мне-то что, чего только не повидал я на своем веку от волостных. Но каково тебе терпеть такое издевательство, Шубар мерза?» Сарбас и Абды, забыв о непривычной городской обстановке, которая заставляла их чувствовать себя стесненно, невольно рассмеялись. Оба отлично поняли, что насмешка эта имела целью смутить Шубар, лишить его перед выступлением уверенности. Шубар тоже вполне понял это, но не посмел ответить Базаралы такой же колкостью. Он хорошо знал, что с Базаралы нелегко тягаться. Насмешки вылетали из его уст обжигающим пламенем. Шубар сделал вид, что не слышит. Достал из кармана серебряный портсигар, молча закурил папиросу и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы длинного черного бешмета, шитого городским портным. Через некоторое время Атамбай, открыв дверь, впустил их в гостиную. Весь пол от дверей до стены был заслан красными шелковыми коврами. На стенах висели дорогие узорчатые сюзане, арабские изречения из Корана, вышитые золотом. Вдоль стен разосланы толстые атласные одеяла, на которых сидели гости, опираясь на пышные белые подушки. Сидевшие сдержанно ответили на приветствие вошедших. Некоторых из них Базаралы узнал сразу. Приветливее других с ним поздоровался Айтказы, управитель Балагачской волости, в сосновых лесах которой казахские аулы перемежались с русскими поселками. Он происходил из табактинского рода, из Кокше, и в эти края перекочевал в юности, занялся торговлей, разбогател и недавно сделался волостным. Айтказы даже поздравил Базаралы с возвращением из далеких краев. Отношение его обрадовало Базаралы. Кто его знает, может быть, и он терпел притеснение от Иргизбаев, от кунанбаевцев, поэтому и откочевал. И теперь ободряет меня, чтобы я не размяк, подумал он. Кроме него Базаралы узнал еще двух человек: чернобородого Ракиша, управителя Керейской волости, и басентинского Мурзу Тимиргали, сына знаменитого богача. Это был важный, холеный, очень полный краснощекий человек, нарядно одетый. Он то и дело обмахивался шелковым платком. Рядом с ним сидел сам Нурке. Хозяин дома заговорил первым, открыв разбор дела. Базаралы следил за строгими, холодными лицами биев. С той самой минуты, как он вошел в комнату, никто, кроме Айтказы, не взглянул на него. Все держались напряженно и натянуто. Одни из них кичились своим богатством, другие своим влиянием, третьи властью волосного, четвертые нарядной одеждой, в которой они красовались, высокомерно выставляя ее на показ. Все они подчеркнуто приветливо поздоровались с Шубаром и, подвинувшись, освободили ему место. Также приветствовали они Такижана, Исхака и Аспана. Некоторые даже встали и поздоровались с ними за руку. Когда Нурке, объявив о начале разбора тяжбы, сказал: «Выслушаем сначала обвиняемого», Базаралы неторопливо снял с себя широкий пояс, отделанный серебром, расстегнул ворот чапана и, распахнув полы, уселся поудобнее. «Эй, бей!» — начал он звучным голосом, заставив всех невольно повернуться к себе. Сейчас Базаралы выглядел просто красавцем. На мужественном его лице с высоким открытым лбом играл легкий румянец. Он сидел, распрямив плечи и приподняв грудь. Весь его облик дышал достоинством и благородством. Живые, острые глаза со спокойной насмешкой оглядывали сидевших перед ним богато разодетых мурз, биев, волосных. Громким своим призывом он заставил всех обратить на себя внимание, а затем заговорил спокойно, негромко, чуть улыбаясь. «Здесь большой и важный сбор. Тут и власти, и снизовья, и казаки степей. Сородичи, хотя многих из вас я и не знаю в лицо, но мне известны ваши предки. Я знаю, из каких вы родов. Один из вас — сыны наших соседей уаков, другие — киреев, буры, матаев. Среди вас сидят также представители близкого нам рода Басентиин. Вот сидят сыновья Кунанбая, прибывшие на разбор, богатые и властные. Против них сижу я, представитель бедняков, у которых за душой нет ни скота, ни денег. Я не могу сравняться с сыновьями Кунанбая ни богатством, ни силой, ни знатностью. Кунанбаевцы богатые и деньгами, и скотом, и запасами. У них бесчисленные друзья, знакомые, сваты, братья, и не только в Табыкты, но и во всей степи, во всей Семипалатинской волости. Они чувствуют себя в полной силе. У них, как говорится, и длинные петли, и широкие путы. Кто на короткой веревке, из которой и узла не свяжешь, так это я. Если они, по поговорке, нагнется, и ртышку слугам стелится, откинется, Чингис подопрет, встретит здесь полную поддержку, то у меня здесь нет даже товарища, кому я мог бы пожаловаться. Но кое в чем я сильнее их». Базаралы повысил голос. «Немалые подарки подносят сыновья Кунанбая вам, благородным судьям. Я ничего вам не принес, ничем не угостил. Но если вдуматься как следует, если взвесить, вы получили от меня такой подарок, какого и в жизни не видывали. Кого вы знавали сильнее и грозней, чем Кунанбай? Могли ли вы думать, что дети его такие же простые смертные, как мы? Осмелились бы вы поднять на них руку? Нет, никогда. Вам всегда казалось, что дети Кунанбая равны детям самого Господа Бога. Вы почитали их, будто они спустились с неба. Так вот, мой подарок вам. Я доказал вам, что сыновья Кунанбая такие же люди, как вы, как я сам. Я доказал вам, что их можно схватить за ворот и начисто оторвать его. Больше того, я доказал вам, что если бить их крепко, по-настоящему, то и их можно избить до смерти». И Базаралы засмеялся весело, зло и торжествующе. Воротилы отдельных родов, тайно соперничавшие с потомками Кунанбая, в полной мере оценили правоту его слов. Не рискуя смеяться открыто, они, опустив головы, и заметно улыбались. Но, несмотря на это, ни от кого из них Базаралы не мог ожидать поддержки. Никто из биев и волосных не сказал бы ему: «Да, ты прав». Базаралы отлично знал и понимал это. Окинув сверкающим взглядом главарей родов, он закончил: «Выслушайте еще одну правду. Не вам нужно было сказать все это. Я должен был сказать это народу. Я сказал это здесь в надежде на то, что хоть часть народа так или иначе узнает о моих словах. Больше мне говорить нечего. Я в ваших руках. Можете изрубить меня на куски». Хотя для всех было ясно, что разбирательство не должно тянуться долго, некоторые бии стали задавать Базаралы вопросы. Кое-кто попытался выведать у него имена тех 40 жигитов, которые участвовали в набеге. Базаралы ответил коротко и резко: «Никого называть я не буду. Перед вами я, зачинщик. Я и буду отвечать. Можете еще раз отправить меня на каторгу. Но людей народа, стоящих за мною, я не выдам». Отвечая на обвинение Шубара, Базаралы сказал: «Дагижан мой неоплатный должник. По его вине умер в ссылке мой старший брат Балагас. Младшего брата Аралбая Дагижан вынудил бежать из родных мест и умереть на чужбине. Я не знаю даже, где его могила. Набег я совершил из личной мести. Поэтому спрашивайте не с народа, спрашивайте с меня. Хотите — убейте, хотите — живьем закопайте в землю. Но только меня одного». В этом и заключалась вся трудность этой тяжбы. Шубар утверждал, что за преступление должны отвечать все жигитеки. Вражда идет еще со времен Кунанбая и Божея. «Базаралы лишь следовал этой давнишней вражде», — доказывал он. «Стало быть, нельзя считать виновным его одного. Зачем мне его голова, с которой не срежешь ни куска мяса? Отвечать должны все жигитеки своими табунами. Кроме того, он совершил такое преступление, которое мог сделать лишь чужой человек, враг, а не сын близкого рода. Как во времена джунгарского ига он разгромил, разорил нас. Я хочу взыскать не только за уничтоженные косяки, но и за обиду. Иначе о примирении нечего и говорить. Пусть нищая голодьба наперед знает, что ожидает ее за такой поступок. Пусть никого не увлечет пример Базаралы. Нужно наказать так, чтобы жигитеки не смогли больше встать на ноги. Жалости быть не может, ущерб должен быть взыскан с лихвой. Они уничтожили 800 коней Дагижана. Так пусть за каждого коня Дагижана, невзирая на возраст, жигитеки вернут 3 полноценных 5-летних коней. Вот чего я требую», — закончил Шубар. Переговоры биев затянулись до позднего вечера. Уже к ночи бии вновь вызвали Шубара и Базаралы и устами Нурке объявили свой приговор. Род жигитек весь целиком был признан ответчиком. Хотя виноват был один Базаралы, но сородича его нельзя было освободить от ответственности. «Кто ближе к огню, тот и обжигает руки», — говорит пословица. Если жигитеки не ответят за преступление своего сородича сейчас, как можно предупредить новый разбой в будущем? Стало быть, за каждую голову разгромленного такижановского табуна жигитеки должны отдать ему по 2 5-летних коня, а всего 1600. Таков был приговор. Этой же зимой и весной приговор был полностью выполнен. Из всех жигитеков не поплатились конями только те богатые аулы, которые поддерживали кунанбаевцев: аулы Уркембая, Байдалы, Жабая. На остальные аулы, главным образом на бедные, легла вся тяжесть расплаты.